такая зверушка.
Программа подготовлена при участии ООО «Берингер Ингельхайм». Жизнь и здоровье людей и животных – главный приоритет компании. Здравствуйте, дорогие братья наши меньшие и их владельцы тоже. Вам тоже пожелаем не хворать. Кто мы? Доктор, кандидат ветеринарных наук. Скоро наверняка и доктор ветеринарных наук. Главврач ветклиники «Спутник» Илья Середа. Меня зовут Антон Челышев. Здравствуйте, Илья Владимирович.
Здрасте. Вот насчет доктора, если можно, пожалуйста, нет.
А почему? А почему нет?
Очень много сил и времени отнимает эта история, и, ну, вот, пока не готов я к ней.
Это... Я прям чувствую, что вот за этими словами «не готов», чувствую уже примерно половину написанной докторской диссертации.
Да, вы знаете, ну, на самом деле, вот сколько я в своей жизни с профессионалами сталкивался, у которых какие-то звания, вот честно вам могу сказать, в большинстве случаев те врачи, которые никаких званий не имеют, а погружены в практику, они обладают врачебным, что ли, чутьем и врачебной профессией, они владеют, на мой взгляд, субъективный, гораздо лучше, чем люди со званиями. Потому что у них по-другому работает голова, у них другие заботы и так далее. Поэтому...
Но я просто наивно полагал, что вот эту информацию, на основе, анализируя которую ты пишешь научную работу, ты ее получаешь как раз из практики.
Совершенно верно. Но тема-то какая? Как правило, это всегда очень узкая специализация, очень узкая. Ну вот у меня была кандидатская на тему дисплазии тазобедренных суставов, способ лечения. Но если взять всю ортопедию ветеринарную, дисплазия там занимает, ну, в лучшем случае, несколько процентов от всех случаев болезни. Это только ортопедия, а вообще вот ветеринария. Это просто мельчайшая
частица. Но вы же не жалеете, тем не
менее. Я не жалею, потому что мне дало это опыт написания статей, научный подход. Потому что я свою кандидатскую писал честно, сам, 4 года. Спасибо моему научному руководителю Наталье Анатольевне Слесаренко, кафедра анатомии.
Я вчера, кстати, был в ветеринарной академии, между прочим. Вот, но на кафедре хирургии.
Ну, да. И знаю такую.
Хорошо. Сегодня мы продолжим наш разговор о борьбе с паразитами, потому что паразитов все больше. Я прям чувствую, как с потеплением...
Ползут с юга.
Да, ползут они с юга, и земли выползовывают, да, эти паразиты несчастные. Есть на самом деле несколько утверждений, которых придерживаются, позиции которых придерживаются владельцы животных, и эти позиции не всегда, как оказалось, верны, как говорят профессионалы. Поэтому сегодня мы вот эти мифы постараемся развенчать, но это, так сказать, стержень нашей программы. Естественно, мясо, фактура может быть абсолютно любой. Как обычно, с любыми вопросами к нам милости просим. 8-800-200-97-02 – это номер эфирного телефона. WhatsApp и Viber пишите на 967-200-97-02. 967-200-97-02. Ваши, так сказать, давайте телефон братьям вашим меньшим, пусть они нам все рассказывают. Они это умеют. Итак, доктор, давайте начнем. Есть такой очень устойчивый, как мне кажется, миф о том, что препараты от блох и клещей на самом деле все одинаковые. И собственно, цена зависит исключительно от производителя, от страны производства. Поэтому отечественные производители, отечественная продукция, она дешевле зарубежной. И если нет разницы, то, как говорится, зачем платить больше? На самом ли деле действующие вещества у всех вот одно и то же действующее вещество?
Нет, не так. Действующих веществ, препаратов, которые содержат вот различные активные вещества, их очень много. И мы в прошлой программе, если помните, говорили о том, что даже если взять глистогонные препараты, то есть среди них те, которые действуют только в просвете кишечника, есть те, которые всасываются и действуют на личинок. И, безусловно, в этой сфере... Существует прекрасная вещь, которая называется конкуренция. А конкуренция или борьба фармакологических компаний за препарат, который будет наиболее эффективен и наиболее безопасен. что компания делает для того, прежде чем выпустить препарат на рынок? Они делают очень важную работу, которая называется исследования и в том числе клинические испытания. Да, то есть прежде чем препарат будет зарегистрирован, неважно, в Европе, ну, в том числе на территории Российской Федерации, он должен пройти определенные там тестирования, да, доказать свою безопасность или свою опасность, или в каких случаях его применять можно, в каких нельзя. И после этого пишется к препарату аннотации, рекомендации, и он поступает в продажу. Так вот, борьба за вещество, которое будет эффективным, при этом безопасным, среди компаний достаточно активная. И, безусловно, препарат высококачественный не может стоить дешево по одной простой причине, что все вот эти процедуры, которые я перечислил, они достаточно дорогостоящие. И если препарат зарекомендовал себя определенным образом, это значит, что он действительно прошел все эти тесты и исследования, и на это потрачено много денег, и он доказал свою безопасность. А на сегодняшний день те препараты, которые приезжают к нам из Европы, действительно являются таковыми. А есть и на российском рынке среди отечественных производителей неплохие препараты, но с некоторыми оговорками.
Хорошо. Есть вопрос у нас... Я читаю, как есть, доктор, вы, наверное, поймете, что имеется в виду. Вакцина от клеща для собаки 2 лет. Как ставить и сколько действует? Ну, наверное, все-таки не от клеща вакцина.
Есть вакцина от пироплазмоза.
Вот, от пироплазмоза, которая переносится.
Да, совершенно верно. Клещом. Ну, то есть, ну, я так понимаю, что как раз слушатель это и имел в виду, что последние годы появилась вакцина, которая вводится под кожу, и она вроде как должна помочь бороться с паразитами, которые переносят иксодовый клещ. В том числе это бабезии, в первую очередь, да, опасные для собак. Так вот, споры насчет этой вакцины и однозначность ее использования не утихают до сих пор, потому что когда она вышла на рынок, был достаточно большой ажиотаж, потому что пироплазмоз ежегодно, я скажу как есть, в московском регионе уносит много жизней. Я имею в виду собачьих жизней. То есть это смертельно опасное заболевание. Безусловно, очень актуален вопрос профилактики пироплазмоза. Так вот, вакцина, она не защищает на 100% от болезни. Она способствует тому, что животное заболевает, переболевает пироплазмозом, скажем так, в легкой форме. И в некоторых случаях эта ситуация опасна тем, что болезнь может развиться в хроническом, перейти в хроническую фазу, и в этом случае немножко сложнее диагностика, и владельцы не сразу понимают, что с собакой что-то не так. Важно помнить, что надежной профилактикой пироплазмоза служат только те препараты, которые профилактируют заражение питомца, то есть они влияют на клеща в момент укуса, чтобы он не смог, не успел заразить собаку. А если паразит попал в организм, то с большой долей вероятности он все-таки вызовет болезнь или болезнь перейдет в хроническую форму, если пациент вакцинирован вот этой вакциной.
Я напомню, что в нашей студии кандидат ветеринарных наук, главврач ветклиники «Спутник» Илья Середа. Вопросы доктору можно задавать в WhatsApp и Viber, написав на 967-200-9702, 967-200-9702, или позвонив в прямой эфир по телефону 8-800-200-9702, что только что сделала Светлана. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Илья Владимирович.
Здравствуйте.
Даю коту корм Purina One, но ему нравится корм для собак Hills Fitness. Часто сразу после еды у кота бывает рвота, еще не переваренной пищей. Можно ли чередовать эти корма, а также давать домашнюю пищу, ну, немножко, например, масло сливочное, там варенье чуть-чуть. И какие могут быть от этого проблемы? И вот еще то же самое с собакой. Собака у меня потеряла...
Кошачий корм ест.
Нашла 5 лет назад совершенно больного. Проблемы с печенью и ЖКТ. Врачи рекомендовали сухой корм, ну вот с большим трудом приучала и пробовала разные корма, вот остановились на этом вот Hills Fitness для малых пород.
А что за проблемы с печенью? Это что?
С печенью, ну там что-то у него с печенью, не знаю, да это было давно, следовали еще 5 лет тому назад. И вот как перешли на этот корм, стало ему лучше. И, вот, и, но иногда я ему даю говяжьи свежие мясные косточки, и после чего вот у него обостряется, начинается запор и моча, ядовито-желтый.
И вы продолжаете давать ему говяжьи косточки, вот несмотря
иногда,
на это?
Иногда, но редко. Но
а он почему? Просит... А чем вы руководите? Собаки плохо после них, почему вы продолжаете их давать?
Ну, он так просит, мне его так жалко, я не могу.
Ну и что?
Понятно.
Ну, просит и просит. Но вы же понимаете, что ему плохо после этого.
Ой, кошмар. В общем, я поняла вас.
Да.
Я поняла.
Работаете над собой.
А как? Про кота скажите, пожалуйста, что сказать.
Да, я вам сейчас расскажу. У нас есть время? Успеем?
Есть. 30 секунд, доктор.
30 секунд. Ну, не успею развернуто ответить. Давайте начнем. Вообще, вот звучит это прекрасно. Рацион кошки – это собачий корм, сдобренный вареньем и сливочным маслом. В принципе, нормально.
Ну, давайте уже, мы сейчас не успеем. Давайте по делу, хотя что-то, как бы, тут понятно, что так нельзя. По делу уже после рекламы, потому что сейчас не успеем уже, доктор.
Хорошо.
Кандидат ветеринарных наук Илья Середа, главврач ветклиники «Спутник» в нашей студии. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Вот такая зверушка.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло хочешь? Такое? Давай.
Хоть он говно в эфир
кидает. Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
Такая зверушка.
Продолжаем разговор. Кандидат ветеринарных наук, главврач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Середа в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Говорим мы сегодня, пытаемся мы сегодня развенчать мифы, которые сложились, и стереотипы, которые сложились у владельцев собак относительно профилактики инфекционных заболеваний у своих питомцев и способов предотвращения этих заболеваний. Отвечаем, как правило, мы на все вопросы, поэтому, пожалуйста, эфир в вашем распоряжении, друзья. WhatsApp, Viber 967-200-97-02. Номер студийный телефона 8-800-200-97-02.
Вот, да, я закончу, наверное, да, отвечать на предыдущий вопрос.
Да, корм, да. Собачий корм для кошки с маслом и вареньем.
Совершенно верно. Тут простой будет тезис. Кошкам нельзя есть собачью еду, собакам нельзя есть кошачью. Они от этого не умрут, но это не верный, некорректный рацион, скажем так. Да? Рассчитан он под конкретный вид животного. А по поводу печени и вот болезни печени у собаки и так далее. Вы знаете, я, честно говоря, очень часто слышу вот такие фразы от владельцев: «У моей собаки больной желудок». Или у моей собаки больная печень. Когда начинаешь разбираться, выясняется, что там 2 года назад у собаки был период какой-то там диареи или рвоты. Да, обратились в клинику, им сказали, что у собаки гастрит. Вот теперь, с тех пор владельцы уверены, что у собаки слабая печень или слабый желудок. Ну, на самом деле, в большинстве случаев это не так. Хотя бы по той простой причине, что такой диагноз, как патология печени, ставится достаточно сложно. Да? Это всегда комплексное исследование, которое включает анализы крови, УЗИ и очень часто биопсию, то есть забор фрагмента органа специальной иглой биопсийной, да, и морфологическое исследование, и потом уже диагноз. Вот в большинстве случаев постановка диагноза ограничивается анализом крови. И если видит там, доктор повышение уровня щелочной фосфатазы, АЛТ, АСТ, сразу же возникает подозрение на наличие проблем с печенью. Но в большинстве случаев это не так. Это не специфичные ферменты, они очень часто бывают повышенными, и актуальна их, скажем, интерпретация этих анализов только в том случае, если есть многократное превышение уровня этих ферментов. Вот дальнейшие исследования, как правило, уже не проводятся. Поэтому насчет больной печени... Я, честно говоря, вот всегда скептически отношусь вот к таким заявлениям. Вот.
Хорошо, доктор, давайте к другим заявлениям перейдем. Возможно, вы к ним менее скептически будете относиться. У меня 4 крыски, и они умерли от одной громадной опухоли. От чего это? Да, прожили полтора года, такие хорошие животные, ласковые, умные, добрые.
От одной громадной опухоли, что это опухоль сразу четырех крыс между собой объединила четырех животных. Ну, на самом деле, конечно, это не очень смешно, но тем не менее, крысы, я согласен с вами полностью, это вот лично мое мнение, что они прекрасные, ласковые и умные. У меня была крыса жила, точнее, у моих детей, они ее обожали. Крысы, к сожалению, живут недолго, 2 года – это средняя продолжительность. И крыса моя умерла от опухоли, да, молочной железы, которые у них очень часто возникают, они бывают доброкачественными, бывают злокачественными. Крысы живут мало, к сожалению, да, но при этом они действительно прекрасные животные, на мой взгляд.
То есть полтора, вы хотите сказать, что полтора года для крысы это в целом, ну, близко к норме?
Ну, почти, да. 2 года – это средняя продолжительность жизни.
Я собака, у меня неприятный запах изо рта, иногда непродолжительные икотки.
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 Да. Бросай курить, вставай на лыжи. На самом деле... Зубной камень, скорее всего, является причиной неприятного запаха. Это научно есть термин, который называется халитоз, глитоз. И если твой хозяин обратит внимание на состояние твоих зубов и, возможно, отведет тебя к врачу для того, чтобы тебе этот зубной камень удалили, то у тебя перестанет пахнуть изо рта. Но будь готова к тому, что вместе с зубным камнем, скорее всего, удалят и несколько зубов, потому что, как правило, владельцы не обращают очень долго внимания на состояние зубов собак, и на момент обращения некоторые зубы уже бывают нежизнеспособными, и в среднем вот за такую процедуру санация ротовой полости собакам приходится удалять в среднем от 5 до 10 зубов. Вот так вот за одну процедуру.
Да. Чем же они потом? Ну, на самом деле, собаки могут прекрасно глотать корм целиком и, в общем...
Совершенно верно, да. То есть отсутствие зубов совершенно никак не влияет ни на качество пищеварения, ни на качество жизни, потому что собаки – это плотоядные животные, им зубы нужны для того, чтобы...
Убивать,
да. Ну, или измельчать крупные куски, которые не пролазят целиком.
Не давайте собаке таких кусков, и все будет хорошо. Давайте к мифам вернемся. Давайте Валентину примем звонок от Валентины и к мифам вернемся. Валентина, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос к Илье. Котенка девочки 7 месяцев. Гематурия, моча в крови уже около 1,5 месяцев. Сдавали анализы. Вот моча не информативная из-за того, что много крови. Сдавали биохимию, много белка, соотношение мочевины, креатинин, альбумин, глобулин,
билирубин
в эритроцитах и так далее.
А скажите вот. Еще раз, а какой возраст?
7 месяцев.
А УЗИ делали?
УЗИ делали только мочевого пузыря, так. Там пока все нормально.
Угу.
Вот. И врач говорит, что нужно брать мочу методом цистоцинеза.
Цистоцинтеза.
А муж боится, потому что у нас кошек много, и уже по другим причинам, когда кастрировали, много умирало в советское время еще.
О, советское.
Что скажете по поводу вот этого анализа? Методом.
А вы и в каком городе живете?
Я живу в Москве.
Спасибо.
Вообще этот метод является на сегодняшний день золотым стандартом. То есть...
Что это означает? Да?
Это означает, что это самый лучший способ получить достоверный образец мочи. То есть делается очень часто под контролем УЗИ прокол брюшной стенки и стенки мочевого пузыря специальной тонкой иглой атравматичной. И непосредственно из мочевого пузыря забирается моча. Почему? Потому что, когда моча выходит из мочевого пузыря, она проходит по мочеиспускательному каналу, и попадает во внешнюю среду, тот к моменту сбора мочи она уже становится условно, да, такой термин грязный, недостоверный результат, потому что туда попадает эпителий мочеиспускательного канала, содержимое, которое на стенках мочеиспускательного канала, тот же белок и все остальное. Поэтому истинное состояние мочи можно определить только если забрать ее цистоцинтезом.
Бояться надо этого метода? Вот, я, насколько я понимаю, Светлана к этому клонит.
Бояться не надо, потому что в абсолютном большинстве случаев не возникает никаких осложнений при проведении цистоцинтеза. При условии, что соблюдены правила, ну, некоторые правила, да, определенные существуют, правила взятия.
В общем, времена сейчас не советские, в том смысле, что высокие технологии в ветеринарию пришли, и, в общем, бояться, да, бояться не стоит. Вопрос еще один. Добрый вечер, Антон Илья Владимирович. У меня две собаки. Дала им препарат определенный. На какой период они будут защищены от укуса клещей? Когда повторять терапию? Мы живем за городом, спрашивает Виктория из Екатеринбурга.
2 месяца.
Тоже золотой стандарт своего.
Да, конечно.
Через 2 месяца повторить. А, пишет нам слушатель Александр из Твери. Нет, не он. А, другой слушатель, у которого собачке год, пахнет изо рта неприятно, камня нет на зубах.
Нет камня на всех зубах. Вы посмотрели все зубы, потому что чаще всего камень скапливается на премолярах и молярах. Это зубы, которые расположены далеко, да, за резцами. То есть надо приподнять щеку и осмотреть все зубы. В некоторых случаях бывает такая ситуация, что запах появляется при каких-либо патологиях, например, сахарном диабете, почечной недостаточности, когда возникают процессы там, кетоацидоза и так далее. Если вы уверены, что у собаки камня нет...
Ну вот, да, слушатель пишет, что да, на всех зубах камня нет. Но я надеюсь, что это вы не сами решили, а ветеринар вам посмотрел и сказал, что камня нет.
Ну, вот очень часто владелец уверен в том, что с зубами все нормально, да, но даже небольшое количество камня может служить источником очень неприятного запаха. Вот у меня, например, у собаки тоже почти нет камня, но вот сейчас у нее тоже пахнет изо рта, потому что есть небольшое количество вот как раз на этих зубах, на зубах последних, на премолярах и молярах. Посмотрите повнимательней. Если его нет, это тревожный сигнал. И причина может быть в другом. Какая-то внутренняя болезнь, которая вот...
У нас звонок Владимира на проводе. Владимир, вопрос задавайте, ответьте, доктор, уже после рекламы и новостей.
Хорошо, добрый вечер, да, уважаемый Илья, уважаемый ведущий, Владимир, Москва. У меня 2 коротких вопроса. У меня собака лабрадор, 12-й год ей. Значит, я ее кормлю сухим кормом Хиллс для пожилых собак. Это что-то надо еще, какие-то витамины или нет? Это первый вопрос. И второй вопрос. Летом, ну, когда начинаются вот эти клещи, мы ее опрыскиваем спреем фронтлайн, в кожу втираем. Этого достаточно или нет? Спасибо, я жду ответа.
Но, доктор, да, значит... сейчас мы вообще не успеем, да, больше ничего сказать, к сожалению. Давайте сейчас прервемся на короткую рекламу, выпуск новостей, после чего, собственно, вы, доктор, ответы на эти вопросы дадите. Присылайте вопросы на 967-200-97-02, 967-200-97-02, WhatsApp и Viber.
Вот такая зверушка. Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. Вот такая зверушка.
Продолжаем разговор. Кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Середа в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Вопрос, который задал слушатель прямо перед уходом на рекламу и новости. Старая собака пожилая, которую он кормит кормом для пожилых собак. А нужно ли давать что-то еще?
Я думаю, что это хороший выбор, и больше ничего давать не нужно. Никакие витамины дополнительно собаке не нужны, при условии, что у нее нет каких-либо заболеваний. Ну, не к тому, что заболевания надо лечить витаминами, да, а убедитесь в том, что собака здорова. Если она здорова, то кроме корма ничего ей давать точно не нужно. А еще вторая часть вопроса была про то, что поливают ее спреем. Да, это действительно есть такой способ обработки. Да, у нее есть и плюсы, и минусы. В том числе основные минусы связаны с тем, что это целый процесс. Да, то есть все тело собаки нужно обработать вот этим спреем, и нужно добиться того, чтобы этот спрей попал на кожу.
На кожу, вот.
Да, конечно. То есть надо раздвигать шерсть, брызгать, раздвигать, брызгать, раздвигать, брызгать. При этом помните, что эти препараты в том числе всасываются не только в кровь собаки и попадают в кожу, но и в вашу тоже, поэтому используйте обязательно перчатки. Однозначно, такой способ существует, и он достаточно эффективный, но ему на смену приходят способы, когда мы даем таблетку, и все, и на этом вся история заканчивается. Таблетку в зависимости от того, какой препарат вы даете.
Угу.
Вот у нас как раз был вопрос.
Был вопрос, кстати, да.
А какой препарат-то?
Вы сказали, когда слушатель написал, что две собаки, и на какой период препарата хватит, да?
Да.
Вы сказали, что 2 месяца. А что, зависит от препарата, да?
Была, да, зависит от препарата? Совершенно точно. Известно, какой
препарат? Да. Виктория из Екатеринбурга, сейчас я найду ее сообщение. NexGard Spectra она дала.
Раз в месяц.
То есть не раз в 2 месяца, а раз в месяц.
Раз в месяц.
Хорошо. А к другим вопросам давайте перейдем. И, слушайте, ну вот собаки, зубы, и слушатель пишет, надо отвечать. Собаку, у которой неприятный запах изо рта, собаки год, камни нет ни на одном зубе. Запах у собаки, самое интересное, детектив уже какой-то, запах у собаки стоит такой же, как у прошлой собаки, которая умерла. Может быть, это какое-то инфекционное заболевание? Намекает, как мне кажется, намекает наш слушатель, которая из-за зараженности среды передалась новой собаке? Или все собаки пахнут одинаково? Доктор, вы больше моего нюхали собак? Они по-разному пахнут?
Все мертвые собаки пахнут одинаково, действительно, наверное, так. А от чего погибла ваша первая собака?
Да.
Вопрос вот такой, да? Если у нее был сахарный диабет, или была почечная недостаточность, и, может быть, вы чем-то таким кормите ваших собак, что это может спровоцировать нефротоксичность, ну, вот мы как бы, да, начинаем вот эту детективную историю раскручивать. Нужны комментарии, конкретные руководства к действию очень сложно мне дать без осмотра и анализов. Ну, если камня нет, надо искать причину.
Вот, доктор, вы сказали осмотр. Тут же прислали фотографию. Кот прекрасно. Прислал нам селфи. Да, кот Кирюша прислал селфи. Я кот-метис Кирюша. Периодически у меня на подбородке появляется какой-то очаг. Владельцы говорят, что это скопление грязи или чего-то. Смазывают зеленкой. Лучше бы валерьянкой смазывали. Через некоторое... Это кот говорит, не я. Через некоторое время появляется эта штука опять. Как правильно с этим бороться и что это может быть? Я кот домашний, но на лето меня вывозят на дачу. Как можно определить наличие блох и глистов у меня? Я чешусь крайне редко, а в туалете нет никакой живности.
Прекрасно. Во-первых, по поводу подбородка. Рыжий. Есть вероятность, что у тебя эозинофильная гранулема, и тебе нужно все-таки попасть на прием к врачу, чтобы в этом убедиться. Если это так, то это лечится достаточно успешно определенной группой препаратов.
Это похоже на скопление грязи, да?
Нет, не совсем. Это больше, скажем так, больше отношение имеет к аллергической реакции. Но не аллергическая реакция на какой-то компонент пищи, например, а в принципе, да, из-за большого количества клеток, эозинофилов в крови, такие появляются кожные проблемы. А по поводу блох, не надо их искать. Нужно Кирюша, тебе нужно перед тем, как поехать на дачу, обязательно обработать себя от блох, и на даче это сделать желательно, от блох и глистов. И потом, когда ты вернешься в Москву и пойдешь на работу, обработай еще раз себя.
Давайте телефонный звоночек примем далее. Кто у нас там на очереди? Валерий, здравствуйте, откуда вы? Валерий, мы вас слушаем внимательно. Валерий, не молчите! Не хочет Валерий с нами общаться. Мы ничего так не узнаем о ваших животных, Валерий, если вы будете молчать, поэтому мы передаем микрофон, телефонный микрофон другому слушателю. Давайте все-таки вернемся мы к нашим мифам о борьбе с паразитами, потому что это очень важно. Вот есть один устойчивый миф, мне кажется, я знаю, откуда у него растут ноги или там, если угодно, лапки. Мы же говорим о клещах. Миф о том, что клещи могут приспосабливаться к препаратам, и поэтому эффективность препаратов со временем снижается. Чтобы этого избежать, нужно применять разные препараты. Видимо, люди экстраполировали информацию, которая у нас есть относительно бактериальных инфекций, которая действительно может развивать так называемую резистентность, да, к антибиотикам. Вот клещи могут вызывать вырабатывать иммунитет к антиклещевым препаратам?
На самом деле не только бактерии, но действительно насекомые. Известный факт, да, потому что инсектицидами, так называемыми, человечество пользуется очень давно, и в какой-то момент определенная группа препаратов вот инсектицидных перестает работать из-за того, что насекомые адаптируются и учатся метаболизировать этот яд. Но с клещами пока все гораздо лучше, потому что они...
Они не насекомые,
ближе
насколько я знаю.
К паукам, вот. На самом деле. И эти товарищи не такие, скажем так, не такие успешные.
Они, в принципе, не такие.
Они не такие, да, поэтому они гибнут. И нет ни одного исследования, которое подтверждало бы наличие резистентности вот у этих пауков. Поэтому не переживайте на этот счет. Пока... они не научились с этим бороться, и можно использовать один и тот же препарат.
То есть люди, которые там каждый месяц стараются разные препараты своей собаке давать, это, в общем...
Абсолютно необоснованно.
Давайте следующий телефонный звонок. Валерий к нам вернулся. Валерий, здравствуйте. Вы будете говорить с нами?
Да.
Отлично, алло, мы вас слушаем.
Алло, вы меня слышите?
Радио, да? Пожалуйста, убавьте, лучше совсем отключить, да. Иначе мы вас не услышим. Валерий, немедленно.
Да, я говорю,
прошу
да,
вас.
Говорю. Я первый раз на связи был, непонятно, что произошло. Я хочу вам сказать, что вот ваш гость, ветеринар, иногда дает очень странные и зачастую просто категоричные консультации. Вот запах изо рта. И у собаки то же самое. Я с этим сталкивался. Причина в большинстве случаев единая, что у людей, что у животных. Вот часто абсолютно люди далекие от всего ссылаются. У вас под коронками, у вас зубы, кариес и прочее. Ничего подобного. В 99% случаев это желудочно-кишечный тракт.
А скажите, пожалуйста, а вы кто по образованию?
У меня и среднемедицинское, и психологическое, и у меня достаточное образование. Не надо абсолютно.
Вы не гастроэнтеролог, да?
Нет, у меня тоже эта проблема, как у человека.
Но вы же не собака, извините. А я ветеринарный врач, я собак каждый день вижу и с ними сталкиваюсь.
А вы знаете, что запахи можно даже... Послушайте, а вы знаете, что запахи даже изо рта, из ротовой полости можно определить по оттенку? И вам общий специалист скажет, это что такое, коронка, кариес или желудочно-кишечный тракт?
Ну, слушайте, Валерий, мы же ведь не... Если вы нас внимательно слушали, вы знали, что доктор вообще, на самом деле, никакой еще консультации по этому случаю не давал. Мы вытягиваем клещами из нашего уважаемого слушателя, у собаки, которая в этом приключилась, информацию. И он нам написал, что с зубами все в порядке. А я, между прочим, озвучил ему еще вопрос, от чего умерла собака предыдущая, потому что наш слушатель сказал, что у, собственно, предыдущей собаки были такие же симптомы. Вот мы и спросили, а от чего она скончалась, собака? Ответ на этот вопрос пока нет. Я полагаю, что, так сказать, гастроэнтерологическое происхождение запаха изо рта, естественно, никто здесь отрицать не будет и не отрицает, я не понимаю, что вам в голову.
А мне очень нравится, когда люди сравнивают болезни животных и болезни людей, а именно их клинические проявления. Вот если бы у человека зубы находились в таком же состоянии, как находятся у некоторых собак, а я даже скажу, у большинства собак в возрасте 5-6 лет, зубной камень и пародонтит настолько развит, что запах ужасный изо рта в большинстве случаев, в 90% случаев, у животных обусловлен наличием патологии зубов и пародонта. Есть, безусловно, я об этом сказал, проблемы, которые могут вызывать неприятный запах изо рта, и это не будет иметь отношения к ротовой полости, в том числе патологии почек и, например, сахарный диабет. И гораздо реже у животных гастроэнтерологические проблемы, редко крайне, вызывают неприятный запах. Уж, видимо, такие особенности анатомии. Поэтому, ну, я, честно говоря, призываю вас воздержаться от каких-то резких заявлений относительно того, что у человека и у собаки одинаковые проявления болезни. К сожалению, совсем не так.
Или к счастью. К счастью. Мы сейчас прервемся ненадолго. Через несколько минут продолжим этот разговор. Друзья, оставайтесь с нами. Кандидат ветеринарных наук Илья Середа, главврач ветклиники «Спутник» в нашей студии.
Вот такая зверушка. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. Вот такая зверушка.
Продолжаем разговор. Кандидат ветеринарных наук, главврач ветклиники «Спутник» Илья Середа в нашей студии. Написал нам слушатель о том, что случилось с предыдущей его собакой. Прибежала с прогулки, через полтора часа в судорогах умерла. Прошлая собака, да. Вот. Ну, по-моему, я, конечно, не ветеринар, доктор. Слово вам, но...
Я призываю вас все-таки обратиться к врачу. Мне тяжело ответить на вопрос, почему у собаки иногда пахнет плохо изо рта. Может быть, и такой вариант, что она на улице что-нибудь плохое съедает, да, и какой-то продолжительный период у нее из-за этого есть запах. Бывает действительно ряд патологий, которые могут провоцировать неприятный запах. Это различные рефлюксоэзофагиты, что бывает гораздо реже у собак, нежели у людей. Бывают хиатальные грыжи, бывают дивертикулы пищевода, когда пищевод не может полностью опорожниться, и пища начинает там гнить. В общем, потенциальных проблем очень много. Для того, чтобы выяснить, почему у вашей собаки происходит вот такой неприятный запах, нужно показать ее врачу, сдать анализы и, возможно, провести какие-то исследования.
Доктор, очень важный миф, надо разобрать. Я сам лично слышал это от владельцев кошек. Они говорят, что кошки... у которых, собственно, практически нет шерсти, да, или там минимальный шерстный покров, не нуждаются в вакцинации просто потому, что у них температура тела выше, и они просто этой температурой тела убивают вирусы, которые попадают в организм, дескать, собственно, заражение невозможно из-за этого.
Ничего подобного. Это абсолютный миф. Кошки, у которых нет шерсти, точно так же болеют вирусными инфекциями, как и все остальные кошки. И в том числе, например, есть инфекции слизистых оболочек, где температура всегда несколько ниже, чем общая по палате, общая по телу.
Вот следующий вопрос, он же один из мифов, с которыми надо разобраться. Несмотря на то, что мы неоднократно уже об этом говорили, нам, тем не менее, продолжаю задавать вопрос вот какого характера. Акарициды, прием акарицидов внутрь все-таки безопасен или не безопасен для животного, потому что, собственно, многие считают, что такие таблетки вредят печени. Вот наша слушательница пишет, что у меня, так сказать, ну, видимо, помесь, да, алабай плюс дворняга.
Действительно, есть некоторая актуальность в этом вопросе, потому что абсолютное большинство препаратов, которые принимаются перорально, то есть через рот, они за счет наличия воротной вены метаболизируются в печени. Да? То есть печень эти препараты нейтрализует, да, и с какими-то там белками их выводит из организма, в большинстве случаев так. Мы в этом вопросе, да, возвращаемся к тому, с чего мы начали сегодняшнюю передачу, с того, что есть препараты токсичные, гепатотоксичные, есть препараты нефротоксичные, есть препараты ототоксичные и так далее. Если препарат прошел клинические испытания и производитель препарата, это производитель широко известный и компания с именем, этой компании можно доверять. И в абсолютном большинстве случаев никакого негативного эффекта на печень эти препараты не оказывают в определенной степени, что не является токсическим. Да? То есть это нормальный уровень работы печени, она делает это каждый день, она обезвреживает достаточно много опасных для организма веществ, в том числе и фармакологических препаратов. Есть ситуации, например, острый гепатит, когда, безусловно, принимать какие-либо лекарства надо с большой осторожностью, в том числе и акарицидные. Но у некоторых животных даже с хроническими болезнями печени вот эти препараты не способны вызвать каких-либо проблем.
Давайте по вопросам коротко, потому что вопросов много. Кот Веслоухий после обработки от блох сыпь расчесал ее до потери шерсти и клочком над хвостом на спине. Скажите, пожалуйста, чем можно обработать, чтобы это не повторилось?
Нужно понять причину и нужно быть уверенным в том, что это действительно реакция была вызвана препаратом. Что за препарат? Напишите нам, пожалуйста.
Давайте еще звоночек примем. У нас на проводе... Кто у нас там? Влад на проводе. Влад, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я как раз тот хозяин, да, у которого там собаки, там запах изо рта.
О, да. Хорошо, что вы дозвонились, Влад. Да, слушаем вас.
Ну вот смотрите, у меня собака, яктерьер. Так. Ей год. В основном она питается тем, что я питаюсь. И она, ну как бы, и мы кормим там курятиной, ну, из баночек таких, ну, там продают. В баночках. Единственное, когда она гуляет еще по улице, у нас там есть парк, ну это в Краснодаре, и она, ну вот сейчас вот листва лежит, да, она чуть-чуть подгнившая, и под листвой так иногда что-то пытается он подъесть.
Понятно. А вы можете вот этот запах как-то охарактеризовать? Что это за запах? Ну, он сладковатый, так... кисловатый,
гнилостный.
Не, гнилостный, да. Вы вот как-то вот сказали сейчас только что, да, то, что как-то дивертикул. Да, ну вот что-то, вот, мне кажется, вот что-то вот похожее на это.
У собаки бывает рвота?
Не, у него рвота не бывает, но вот внутри, ну вот когда, я не знал, ну такое ощущение, как будто он или переедает, но он просто ест все подряд, как бы, да, и как будто, ну не кот, а пытается подбросить как-то желудок, и такая, ну как бы, ну не иколка, а одноразовая такая иколка, если так можно так сказать.
Угу. Вылетел у меня вопрос из головы.
Слушайте, а вы врачу-то показывали, если вот...
Нет, ну да, я собираюсь там сходить. Но это как бы периодически, но это не постоянное.
И, ну, да, как часто это происходит?
Ну, часто, может, раз в два, в три дня, вот так.
Раз в три дня возникает эпизод непродолжительный неприятного,
да,
запаха.
Да, просто я вот, ну, вот сижу, кушаю, да, и он там рядом сидит, ну, и чувствуется запах. У него челюсть закрыта, но чувствуется запах, понимаете?
Угу. И собаке год, насколько я понял.
Год, да, год.
А вы всегда,
да,
его так кормили? Или...
Да, всегда, всегда.
Абсолютно,
да,
всегда.
Да, всегда.
Угу. А вы не хотите попробовать сменить ему рацион?
А что вы предложите?
Ну, как мы уже обсуждали несколько раз, да, есть вариант кормить его натуральной пищей, ну, например, давать ему говядину, мясо сырое, да, и какие-то крупы, там, типа гречку или риса, можно овощи
крупы
добавить.
Крупы даем, да, гречку, как вы сказали, да, и я же вам говорю...
Может быть, на какой-то из компонент, который вы ему даете, компонент пищи, вот это вот курятина какая-то, да, который...
Хлеб, иногда хлеб, то есть, как бы, даем.
Не самые лучшие продукты для собаки, конечно. Ага. Может, да, быть, еще... что у него...
А почему вы не хотите перевести собаку на заводские корма?
Ну, я как бы, да, не сторонник, да, из-за того, то, что там неизвестно что, понимаете, как-то это такое, я не знаю, то есть кот в мешке.
А то, курятину, простите, а курятину вы, а из каких баночек ему курятину даете?
Из каких баночек? Ну, небольшие у нас...
Но это человеческая курятина, правильно?
Да, это человеческая, конечно, курятина.
И
да,
это качественный, да, продукт, вот прям вот, или это, ну, такой продукт?
Ну, вот смотрите...
Дешевенький.
Нет, это не дешевый, ну как, он стоит от 60 до 90 рублей, вес там 325 грамм-500 грамм, вот так.
Ну, смотрите, есть вероятность действительно такая, что собака, поедая что-то, да, вот под листвой или какой-то компонент пищи, который вы ей даете, у нее возникает отрыжка, такое бывает часто, да. И, может быть, это является причиной неприятного запаха? Может быть, действительно в этом случае надо искать проблему в рационе и проблему в том, что он что-то поедает? Попробуйте погулять с ним на поводке, а последить за тем, чтобы он не подбирал что-то на улице. Может быть, ситуация изменится. Или какой-то из компонентов пищи исключите из рациона.
Слушайте.
Да, мы слушаем вас.
Да, насчет умершей собаки. Я вам писал, да, вот собака была дворняжка, 9 лет. И она пошла погулять, потом бежала, и через полтора часа она встает на лапы, ну, как бы на передние и задние лампы, из положения лежа. Ее начинает трясти, в судорогах она начинает биться, то есть пены изо рта как бы не было, и буквально через 20-30 минут она умерла.
Она была обработана от клещей?
У нее, короче, где-то год, на протяжении около года, он себя где мог почувствовал, ну, то есть это либо ноги, он пытался вылизывать, мы давали какие-то там препараты, я не помню сейчас точно, оно стихло как-то, а потом она обратно, то есть он себя так периодически расчесывал, и все. И буквально за полгода до смерти я как-то утром выхожу, и он как бы, ну, он лежит, ну, в положении лежа, да, ну, как бы на боку, то есть там голова адекватная, то есть он все соображает, но он лежит, у него лапы, они, то есть они не согнутые, они прямые.
Спасибо, спасибо, к сожалению, времени очень мало, доктор, но давайте не будем мы сейчас разбираться с этой историей, хотя потому что собака уже скончалась, ей никак не помочь. Давайте лучше еще один миф разберем, очень важный, доктор, очень коротко. Говорят, что есть люди, которые считают, что собак можно вообще никак не обрабатывать, потому что есть бродячие кошки и собаки, которые безо всяких обработок бегают себе спокойно и живут годами.
Если бы еще кто-то их отслеживал, этих собак, мы бы действительно могли уверенно об этом говорить. Но эти собаки точно такие же, как и те, которые живут у нас дома. И эти собаки однозначно гибнут от паразитарных инфекций или страдают ими.
Спасибо большое, доктор. Программа подготовлена при участии ООО «Берингер Ингельхайм». Жизнь и здоровье людей и животных – главный приоритет компании. Илья Середа был в нашей студии. Спасибо вам. До свидания.
Вот такая зверушка.
Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда».